Дорогие братья и сестры, брат сказал, что представится, но я Исаак Нейман из города Павлодара, из Казахстана. У нас сегодня собрание семейное, и здесь находятся молодые, я думаю, молодожены, находятся многие, большинство из нас родители, и многие из нас уже дедушки и бабушки. Как вы думаете, кому самое легче говорить проповеди на эту тему? Это я братьев спрашиваю. Я согласен. Легче всего говорить молодым братьям. Кто же знает Писание, как надо воспитывать детей. А когда, бывает, подрастают дети, бывают какие-то трудности, неудачи. Наша теория не сходится с практикой. И бывает, наша уверенность, она теряется, слава Богу. Потому что воспитание детей или наше хождение перед Богом правильное – это то, что сверх наших сил, если только Бог не пошлет благодать и милость. У меня желание прочитать в основании одно или два места, а потом привести три примера. У меня не будет как бы проповедь цельная, законченная, но, думаю, тема будет понятна по ходу мысли. Я думаю, что одно из переживаний всех нас, как нам самим правильно ходить перед Богом, и как вложить живую веру в детей, которые Господь нам дал. Я прочитаю сначала два места из Нового Завета. Послание Иакова, глава 3, 18 стих. Иакова, 3 глава, 18 стих. «Плод же правды в мире – сеется у тех, которые хранят мир». В этом отрывке два раза встречается слово «мир». На русском языке это слово имеет разные значения, но здесь многие читают и немецкую Библию, вам проще. Вам уже будет понятно, что или два раза сказано одно и то же слово, или другое, например, «Welt oder Frieden», «я». Здесь два раза имеется в виду слово «мир» в смысле «фриден». Оба раза. Смотрите, «плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». То есть здесь две мысли можно выбрать из этого стиха. «Правды» – это часто синоним праведности. То есть плод праведности сеется в мире, в атмосфере мира. В атмосфере мира с Богом. И в основном, чтобы вырос плод праведности в атмосфере мира и в семье, между мужем и женой и детьми. А вторая половина стиха – у кого? У тех, которые хранят мир. Есть определенные, нужны неопределенные усилия, чтобы этот мир сохранять. Другое место я хотел предложить из первого послания к Коринфянам. Из 11 главы. Стих 3. 1 Коринфянам 11:3. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». В этом стихе мне хотелось обратить внимание больше на первую мысль. «Мужу, всякому мужу глава Христос». Но мне легче об этом говорить, потому что сам являюсь братом, мужем и отцом. Я думаю, что многие из нас уже встретились с таким переживанием, как правильно воспитать детей. И если они уже выросли, как их привести к спасению, к тех, кто еще не спасен. Кто-то скажет, какое отношение имеет этот стих или эти слова к этой теме? Имеет очень большое отношение. Я хочу привести один пример – в начале семейной жизни, который, ну, каким-то стал уроком на многие годы. Когда мы поженились, я пользуюсь тем, что моей жены здесь нет, позволю такой пример привести. Мы так договорились с моей женой, с Лидой, что давай мы так сделаем. Вот у нас, ну, жизнь же, наверное, трудная, много же трудностей бывает, чтобы никогда наш день не заканчивался без мира между нами. А если что-то случится, так, чтобы, прежде чем мы дойдем ко сну, как-то этот вопрос исправить, попросить прощения, вместе помолиться. И нам обоим показалось это очень хорошо. Прошло некоторое время, у нас в это время был уже один сынок, и мы ждали второго дитя. У нас потом родился сын. И вот произошел один случай, который поставил серьезное испытание в этом нашем желании. Вот те 3,5 года, что мы прожили, как-то уж у нас получалось, ну, в этом вопросе так, как мы хотели. Был брак, по домам собрания у нас проходили. Как раз дом, в котором проходило собрание, напротив нашего дома. На это собрание пришла семья моих родственников, которые никогда на наше собрание не приходили. Я был очень рад этому. Было уже близкое время, что у нас должен был родиться второй ребенок. И так получилось, что в ходе собрания и между собраниями в день брака я был занят, я тогда с музыкой занимался, в хоре тоже хором занимался. Я ни разу не подошел к своей жене, ни во время обеда, ни, ну, в общем, в целый день так нет. Ну, как-то я к этому и привык вообще-то, у меня служение, у меня труд. А потом я пошел провожать своих родственников, которым я так рад был, что они пришли в наше собрание. И, проведя до конца улицы, где-то с полчаса, так сердечно еще прощался с ними, делились впечатлениями. А ключ от дома был у меня в кармане. И вот, когда я пришел, вернулся в тот дом, где был брак наших друзей, все уже разошлись, моя жена немножко печальная сидела. Ну, пошли домой, и я чувствовал, что она огорчена. Она пошла усыплять старшего нашего сына, и мне немножко на сердце неприятно. Думаю, сейчас она обидится, заснет с обидой. У нас, ну, первый раз такая вот ночь будет, что мы не примирились. Думаю, надо за нее помолиться. И вот она там была в своей комнатке, а я склонился и помолился Господу, чтобы она не обижалась, моя жена. И вы знаете, сердце сухое-сухое, небо как будто закрытое. Я встал с колен, стал немного размышлять, а уже поздний час. Помолюсь еще раз. И знаете, стал размышлять, а все-таки стал уже не больше не о себе. Все-таки я нехорошо сделал. Ну, одна, другая мысль. И вы знаете, так, наверное, в течение, может быть, часа или чуть больше. Сначала я молился за жену свою, потом стал молиться о себе, потом уже стал со слезами. Я понимал, что какой я черствый. И вы знаете, как будто мне хочется оправдаться, и все, вот такое внутреннее состояние. Я понимал, что оно неправильное, а сердце не сокрушается. И потом кончилось тем, что я потом уже со слезами: «Господи, прости меня, что я такой черствый, я вроде в ней еще недостатки. Прости меня, что я такой целый день внимания не уделил, что не сказал, куда я ухожу, или ключи не дал». И вы знаете, как это так легко на сердце стало, мир на сердце стал, я встал с колен и думаю, одно только плохо, как сейчас вот, скорее всего, она уже заснула. Сейчас пробудить, она же заснула с огорчением, и у нас не получится разговор. И вот немножко был занят этими переживаниями, открывается дверь, заходит моя жена Лида, подходит ко мне и говорит: «Исаак, прости меня, я на тебя обиделась». Вы знаете, через этот урок Бог меня научил такому уроку. Когда мы соглашаемся, как мужья, смиряться под руку Божью, под руку Христа, который является нашим главой, когда мы не просто признаем, что Он наш глава, но мы хотим действительно стать правильно перед Ним, то некоторые вопросы, даже многие вопросы, которые мы не можем сами исправить, может быть, по нашей неумелости, по черствости сердца, Господь будет делать за нас. Вот эти два места я прочитал как бы в основании, что плод правды сеется плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Я это место взял в основание по такой причине, что если мы хотим, чтобы наши дети познали Господа, в нашем доме должна царить атмосфера мира. Атмосфера мира невозможна, если у нас нет мира с Богом. Если кто-то неверующий, я допускаю, что тогда это требование к верующей стороне. Нередко, когда дети подрастают, они не хотят уже участвовать в домашней молитве. Они не хотят оставаться дома, где-то пойти к друзьям, где-то провести время. И нам, родителям, кажется: «Ну, разве дома тебе плохо?» Они куда-то уходят снова и снова. И, конечно, причины могут быть разные, но одна из причин может быть в том, что дома нет теплой сердечной атмосферы, атмосферы мира. Дети, они часто не знают причины конфликтов между родителями. Они не знают что-то, могут и знать, могут и не знать. Но вот атмосфера мира или атмосфера напряжения, она очень легко действует на тех, кто живет в доме, даже когда они не знают причины. И одна из причин, почему детям часто не хочется быть дома, оставаться, почему детям, подрастая, не хочется стать членами церкви или служить Богу, которому мы служим, она не в том, что они не верят, а в том, что они устали от этой напряженной атмосферы. Часто они сами эту атмосферу умножают потом. Сначала мы ее создаем, потом они могут намного и многократно умножать. И вот Господь хотел бы, чтобы мы, во-первых, очень наблюдали за своими сердцами, потом, чтобы искали всем сердцем, и мы, мужья, жены, чтобы между нами был мир, чтобы между нами была атмосфера доброжелательная и отношения открыты перед Богом, и в этой атмосфере сеяли плоды праведности в наших детях. Я хотел привести несколько примеров из Писания. Они немножко дополнят, может быть, то, что я сначала не сказал. И, может быть, заодно тогда какие-то, может быть, условия, от чего зависит, как этот мир сохранять. Одно сразу сначала хотела сказать, что и многие из нас знают. Очень часто, когда в семье появляется ребенок, сердце матери, на 95% прилепляется к этому дитю, которое так тяжело досталось. И вот такая вот неправильная постановка сердца, а мужу уделяется меньше внимания, нередко потом она становится причиной, что когда дети вырастают, они в семье не уважают глубоко ни отца, ни мать. Казалось бы, естественно, все сердце дать детям. Родился, потом его, чтобы оно выросло, заботе. Но только когда такая перевернутая атмосфера, когда нет близких сердечных отношений между мужем и женой, когда сердце жены не повернуто к мужу, мужа к жене, то, скорее всего, потом появляются дети, могут какое-то время к матери, потом к отцу, кому будет выгоднее. А потом со временем ни отца, ни мать не будут глубоко почитать. Поэтому хорошо, хороший совет для многих из нас, чтобы вот мы старались все усилия прикладывать, даже ценой жертвы, чтобы между отцом и матерью, между мужем и женой хранились сердечные отношения, сердечная привязанность. Кто-то скажет, тогда мы обделим детей вниманием. Если это в правильном будет происходить, эта атмосфера мира намного больше даст детям, чем большие усилия угодить детям без атмосферы мира в семье. Теперь мне хотелось привести несколько примеров, они все из Ветхого Завета, трех семей, трех мужей, которые являлись богобоязненными людьми. Это Давид, Иосафат и Авраам. Я начну с примера Давида. Из второй книги Царств, из 12 главы, я прочитаю один стих, может быть, потом больше. Я думаю, по этому стиху многие смогут всю картину нарисовать, потому что этот пример знаком из Писания. Вторая Царств, 12 глава, 5 стих. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это». До этого Нафан рассказал притчу Давиду о том, как богатый человек, имевший много большие стада, пожалел своих овец и взял овцу у бедного своего соседа, который ничего больше не имел, кроме этой овечки. И вот написано, сильно разгневался Давид на этого человека. И потом сказал Нафану приговор, тот человек достоин смерти. Братья и сестры, Давид сказал, правильно или неправильно? Тот человек действительно достоин смерти или нет? Вы знаете, какой тот человек, да? Он-то не думал, что про себя говорил. Он сказал про себя. Дело в том, что почему Давид так быстро разгневался? Он уже в течение года быстро гневался. И когда у него там с врагами где-то победа, он очень жестоко их наказывал. У него не было мира с Богом. Почти год целый, а может быть целый год. Он согрешил один раз и второй раз. И этот грех не был исправлен. И в этом состоянии продолжал принимать какие-то решения, какие-то действия. Хотя вообще это был богобоязненный муж. После Бог его простил, но в это время он не имел этого надежного фундамента близкого общения с Богом. Грех не был исправлен, не было раскаяния. И когда Нафан подошел к нему с такой стороны, Господь послал его друга Нафана. И когда он услышал, как несправедливо этот человек поступил, он сильно разгневался и сказал: «Достоин смерти, а за овечку должен заплатить вчетверо. За то, что он сделал это, за то, что не имел сострадания». Да. Потом, когда прошло немножко время, Нафан говорит: «Ты тот человек». И как бы от имени Господа говорит: «Ты все имел, я тебе все дал. Если бы было мало, дал бы больше. Почему ты так поступил и дал повод хулить имя Божие твоими поступками? Ты забрал жену у этого человека, его погубил, и ты этим самым обесславил Бога и дал повод хулить имя Божие». И когда Давид услышал это, он это знал до этого, но здесь он услышал этот приговор со стороны, он глубоко раскаивается. И тогда Бог говорит такие слова. Одиннадцатый стих этой главы. Я не буду подробно читать. Но, в общем, такую мысль говорит, что ты этим делом дал повод врагам Господа хулить имя. Это дитя умрет, но в твоем доме не будет мира. В твоем доме не будет мира. И определенно другое наказание. Хотя Господь потом тут сказал и прощение Давиду. Что я хотел из этого взять? Вот, братья и сестры, я думаю, что среди нас нет ни одного, который скажет, что я во всем чист. Хотя я верю, что есть немало тех, кто ходит во свете. Написано, кто ходит во свете, он очищается перед Богом. Мы просим прощения, мы исправляем то, что неправильно. Когда вырастают дочери, когда они желают модничать в одежде, с прическами, в независимое поведение, не всегда, но нередко это бывает отображением того, что было 25-30 лет назад в сердце мамы или папы. И то, что другой раз молодые до конца, как-то она потом бывает перерастает, но до конца не поставлена на место, бывает одна из причин, почему потом так трудно что-то поменять с детьми. Кто-то скажет: а как быть? Как сохранять в семье мир, если чуть скажешь им не так, сразу скандал, сразу непослушание? Трудно дать какой-то общий совет, но скажу такую мысль. Хорошо, когда внутри, в сердце, мы имеем ясную позицию, что правильно, что неправильно, что грех, что не грех. И эту позицию не надо менять, ну, как бы по мере, ну, как бы подстраиваться. Это не значит, что потом любой ценой, силой, ну, как бы проталкивать это свое мнение. Это другой вопрос, каким образом достигать победы. Но внутри должна быть ясная позиция, как я считаю правильно, это так или не так. И то, что правильно, этого достигать, об этом молиться и о себе, и о наших детях. Даже когда оно не так, но не оправдывать ни внешне, а как-то внутренне искать перед Богом милости, может быть, Бог что-то исправит. Он исправит, если будет покаяние. Кто-нибудь, один момент еще. Почему в жизни Давида так получилось? Ведь он был богобоязненный человек. Иногда бывает у нас такая мысль: раз я боюсь Бога, я стараюсь ему искренне служить, то как бы Бог автоматически будет мое упущение восполнять. Но на основании Писания мы не можем на это надеяться. Иногда Господь действительно покрывает наше упущение, и часто. Но просто надеяться на то, что я не буду сильно обращать внимание на воспитание детей, мне некогда, не буду сильно обращать внимание на домашнюю семейную молитву, и потом как бы надеяться, как-то Господь это выровняет, это неправильно. Я приведу другой пример. Это из жизни Иосафата. Вторая книга Паралипоменон, 18 глава, 1 стих и 2, начало 2. «И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом, и пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию». И от этого места. Иосафат был богобоязненный царь. В его время царствовал в Израиле, он был царем иудейским, а в Израиле царствовал Ахав, нечестивый человек. Иосафат был очень богобоязненным, он очищал страну от идолопоклонства, но он был слишком миролюбивый. Он заключил союз с Ахавом, стал с ним дружно жить. Через эту дружбу дети их породнились, его сын женился на дочери Ахава, и через это он лишился многих благословений. Бог его останавливал, Бог его предупреждал, он и принимал это обличение. Но вообще от этого союза очень много перенес, потерпел. Коротко скажу так. Если Иосафат и Ахав стали родственниками, стали они, ну как назвать, кем они стали, если их дети поженились между собой? Сватами, да? Теперь, когда у Иосафата, в семье его сына, рождаются внуки, чьи это внуки? Ахава или Иосафата? Они являются и внуками Ахава, и внуками Иосафата, да? Иосафат, как богобоязненный человек, имел право, как вот здесь написано, много обетований, что Бог благословит сынов сыновей. Он имел право на благословение свое, детей, внуков и так далее, потому что он богобоязненный человек. Ахав, как нечестивый человек, наследовал такой приговор, когда он неправдою захватил виноградник Навуфея, что все его потомство будет истреблено. Теперь смотрите, внуки Иосафата – это и внуки Ахава. Теперь над этими внуками приговор, как внуков Ахава, они все должны погибнуть. Но вроде бы как внуки Иосафата имели бы право на благословение. И когда исполнилось время, когда царицей стала дочь Ахава, когда и муж умер, сын Иосафата, Иорам, и она в один день умертвила всех своих вот оставшихся там внуков, кто там оставался, и сама потом царствовала. Как вы думаете, братья и сестры, в том, что все это потомство, кроме одного Иоса, погибло, потомство Иосафата, есть вина Иосафата или нет? И вот смотрите, вина именно какая? Он был слишком миролюбивый с нечестивыми людьми. То есть мы вначале читали «Плод правды сеется», в мире, у тех, которые хранят мир. Но здесь вопрос, а как близко может быть мир с нечестивыми людьми? Как близко может быть дружба с нечестивыми, которые пренебрегают Богом, пренебрегают Его заповедями? Вот из этого примера мы делаем вывод, если для нас общение с людьми, не боящимися Бога, дороже, чем общение с Богом, если мы боимся обидеть людей, но не боимся огорчать Господа, мы можем потерять очень много, как случилось в жизни Иосафата. Мне хотелось прочитать еще третий пример об Аврааме. Я прочитаю из книги «Бытие», из 18 главы, вообще буду читать отрывок большой, с 1 стиха по 7 стих. Здесь речь идет уже о глубоких старцах, которым уже, на которых уже лет 50 и больше в браке. Пожилые муж с женой, Авраам и Сара, у которых нет пока совместных детей. И вот мы как бы попадаем к ним, ну, в гости, или как попадаем вот в общение, смотрим на атмосферу их семьи. Внезапно их посещают гости, без предупреждения. Я прочитаю. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. Я бы хотел спросить у сестер, которые уже постарше. Если вы спокойно сидели дома в комнате, вдруг забегает ваш муж, бегом, ну-ка быстренько замеси, там сделай то-то, и выбежал дальше для каких-то гостей. Ни вопросов не успели вы задать, ни расспросить, кто там, для кого. Теперь надо в таком преклонном возрасте начать быстро-быстро что-то делать. Как бы вы к этому отнеслись? Вот посмотрите, когда мы читаем вот это вот, эту главу, это вот событие, часто бывает в Писании короткими словами много передано. Я хотел бы просто передать атмосферу этой семьи. То есть Авраам забегает, поспешил в шатер Сары, сказал, поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы, и побежал. Вот так, так вот я прочитал отрывочек. Я думаю, что если бы заранее предупредить, заранее обговорить, если бы как-то можно было настроиться, а вот так вот сразу внезапно. Бывают такие события в семье, когда внезапно. Вот как они принимаются? И смотрите, здесь незаметно никакого напряжения. Здесь незаметно никакого недовольства, что ну надо ж, прибежал, побежал куда-то, там, тут, там бегом теперь я должна бегать. Ну, так же не делается, да? Здесь полный мир. Мы читаем послание Петра, что Сара называла Авраама господином. Вот из этого отрывка мы видим, что она действительно так его воспринимала. Но мне возникает вопрос, а какой ценой достигнут этот мир, такая атмосфера благодати? Какой ценой? Или это такая семья, где никогда, он никогда и никогда не огорчал, и она никогда неправильно не поступала. Это такое, что действительно так они друг друга полюбили, и эта любовь сохранена без всяких перекосов, без всяких ошибок. Нет, нет. Мы читаем Писание до этого, что Авраам очень огорчал ее. Он ее назвал сестрою, и он мог предполагать о последствиях. Я не буду подробно говорить, как там было, многие из вас знают. Это такое унижение, как бы он ее бросил на произвол, мне все равно, что с тобой будет, лишь бы мне было хорошо. А могло случиться такое, что действительно является глубоким позором. И теперь прошло какое-то время. И вот на каком основании вот этот мир между ними? Как вы считаете, братья и сестры, если бы не было глубокого искреннего прощения, было бы возможно такое или нет? Ведь, наверное, некоторые согласятся из вас, может быть, 10 лет, 20 лет, 30 лет прошло, а есть вещи, которые не забылись, и которые снова-снова стоят там внутри и вскипают, и в это время сердце замыкается. В этой семье тоже было такое, но почему у них ничего не поднимается, никакого возмущения? Прибежал, сказал, побежал дальше. Потому что там глубокое прощение. Атмосфера мира в семье, возможно, там, есть атмосфера настоящего искреннего прощения. Это бывает очень большой жертвой, жертвы, которые вымаливаются у Бога, но на эту жертву стоит идти, чтобы действительно в семье был глубокий мир. Да, когда уже бывают дети вырастают, когда с детьми случаются беды, тогда иногда уже родители среднего возраста, постарше, решаются что-то исповедать, что-то там оставить, они видят, что теряют в детях. А почему не раньше? А вот здесь, в этой семье, мы смотрим атмосфера глубокого прощения. Она действительно могла его внутренне посчитать, читать выше себя, и как будто не было того оскорбления, которое было до этого. Такое в жизни повторялось у них еще раз, но я просто хотел сказать здесь о прошлом. Такой момент я упоминал уже в начале слова. Нам бы хотелось, чтобы иногда Господь покрыл наши ошибки. Господь действительно покрывает. Мне хотелось из этой же семьи взять еще один пример. Когда долго не было детей, Сара предложила Аврааму, чтобы у них родился сын от служанки, от рабыни Агари. У них родился сын Измаил. А потом, через лет 13, у них родился сын, теперь уже у Сары, сын Исаак. И когда этот мальчик был отнят от груди, что делал Измаил? Он насмехался. Теперь смотрите, в этой атмосфере такая угроза нависла. Много-много лет он будет, Измаил будет унижать, Сара будет каждый раз страдать, заступаться за этого младшего сына. И вот в этой семье на много лет мог бы быть утерян мир. Сара говорит, изгони рабыню. Аврааму это тяжело сделать. Это его сын, его первенец Измаил. И вдруг мы здесь замечаем, Господь берет эту трудность на себя. Он снимает ответственность с Авраама, говорит ему, изгони, послушай, что говорит жена твоя. Как бы теперь уже Авраам это делает, Бог ему это разрешил сделать. Бог берет на себя ответственность их ошибки. Авраам, как у тебя родился Измаил? Он не должен был родиться. Сара, почему ты так сказала? Бог об этом здесь не говорит. Эту многолетнюю, которая могла бы быть многолетней причиной напряжения в этой семье, Бог взял на себя. Почему он взял в сторону Сары? Я вспоминаю место из Писания. Не мстите за себя, дайте место гневу Божию. То есть прости от всего сердца. Сара простила, Господь заступается за нее. Она могла бы после этого годами терпеть вот это вот напряжение в семье. Бог снял с них, эту трудность с этой семьи снял. Братья и сестры, еще Господь много будет говорить в этом собрании к нам еще через слово. Мне просто хотелось, обобщить. Очень трудно, не бывает такого одного совета, вот так поступай, все будет хорошо. Но все же одно или несколько таких общих есть правильных направлений. Всякий муж, который желает, чтобы в семье было благословение, и дети были верующими, независимо от того, какая жена, послушная, непослушная, всякий муж должен согласиться, чтобы Христос стал его главою. Не бояться смиряться, где-то свою мужскую гордость, оставлять, унижать ее, смиряться, уподобляться Господу, чтобы наш глава мог нас преображать, чтобы мы были способны атмосферу мира создавать в семье. То же самое относится к женам, сестры. Или мужья ваши верующие или неверующие. Или, может, они с таким трудным характером. Но приложите все свои силы пред лицом Божьим, чтобы занять правильное положение. Прежде перед Богом, потом и перед мужем, потом и перед детьми. И Господь даст милость. В чем эта милость? Даст атмосферу мира. Нередко сестры говорят, мне приходилось слышать, зачем я буду притворяться? Когда задаешь вопрос, а ты когда-нибудь, любезно говоришь с мужем, встречаешь его приветливо с работы, и обычно, зачем я буду притворяться? А мне интересно, например, грубые слова постоянно говорить друг на друга, замыкаться, ничего не говорить и многое другое. Притворяться не надо, это все искренно, правда же, да? А вот теперь, тогда, когда есть какая-то горечь, где-то у Бога выпросить, чтобы простить, и несмотря на то, что там может, со стороны другого еще ничего нету приближения, поступать по любви. Ласковые слова, ласковые отношения – это теперь считается притворством. Правильно это или нет? Я думаю, это может быть притворством, но обычно не получится притворно поступать. Но это может стать жертвою, которую Господь принимает и которая со временем принесет плод. Плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Аминь. Давайте мы еще помолимся.